Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Пасхальные праздники – хороший повод поговорить о том, что значит быть христианином, соблюдать обычаи или стремиться больше узнать о том, что такое вера и что такое Бог. Глава кишиневской редакции «Свободной Европы» Василий Батнару обсуждает тему с одним из самых известных священников Православной Церкви Молдовы – отцом Максимом Мелинте. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Кишинев в очередной раз призвал Европейский Союз предварительно согласовывать все программы помощи, получателями которых являются жители Приднестровья, и приглашать представителей Бюро по реинтеграции на периодические встречи внешних доноров, где они смогут представить официальную позицию. Глава Бюро по реинтеграции Кристина Лесник вновь подняла этот вопрос на встрече с главой делегации ЕС в Кишиневе Петером Михалко. Как отмечается в пресс-релизе правительства, премьер-министр Молдовы Павел Филипп помог вывести из-под украинских санкций основного налогоплательщика в Приднестровье молдавский металлургический завод, принадлежащий правительству непризнанной Приднестровской республики. Об этом говорится в материалах совместного журналистского расследования «Райс Молдова» и украинского проекта «Схемы». В распоряжении «Райс Молдова» оказалась копия письма Филиппа, адресованного Петру Порошенко и премьеру Украины Владимиру Гройсману, где он просит исключить молдавский металлургический завод из санкционного списка. Молдавский премьер попросил также уменьшить вдвое экспортные пошлины, которые, по его словам, фактически стали административным барьером для экспорта, а также остановить антидемпинговое расследование против металлургического завода как необоснованное. Через 10 дней после отправки письма Киев снял санкции с молдавского металлургического завода. 9 мая этого года в Москве состоится шествие «Приднестровье. Бессмертный полк». Организатор мероприятия «Представительство Приднестровья в российской столице» приглашает проживающих в России приднестровцев и всех желающих принять участие в этом шествии. Открытие представительства Приднестровья в Москве вызвало жесткую критику в Кишиневе, но российская сторона заявила, что речь идет о фонде, зарегистрированном в форме общественной организации. В свою очередь Тирасполь утверждает, что представительство призвано оказывать правовую помощь приднестровцам, живущим в Москве. Президент России Владимир Путин считает, что общее гражданство сделало бы российские и украинские народы сильнее и успешнее, передает агентство «Интерфакс». Ранее Путин заявил о намерении предоставить украинцам возможность получить российское гражданство в ускоренном режиме. Это заявление российского президента с негодованием восприняли многие украинские политики. Путин уже подписал указ, дающий право жителям Донбасса получить российское гражданство по упрощенной процедуре. В ответ Киев потребовал ужесточить международные санкции в отношении России. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинцы – свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту, и что Украина также может, в свою очередь, предоставить украинское гражданство всем россиянам, желающим стать гражданами демократического государства. Более 120 человек, по данным сайта ОВД-Инфо, задержаны в российских городах на первомайских акциях. Массовые задержания проходили жестко, полицейские применяли силу и избивали манифестантов, скандировавших «Россия без Путина». Больше всего, около 70 человек, задержаны в Санкт-Петербурге. Более 2000 человек участвовали в манифестации, разрешенной властями Петербурга, в том числе сторонники лидера оппозиции Алексея Навального. Протесты прошли в более чем 30 городах России. Акции проходили под лозунгами «За честные и свободные выборы». Участники несли баннеры «Путин не вечен».
В эфире радио «Свободная Европа».
Что для каждого из нас означает Пасха и как мы ее отмечаем? Послушаем мнение случайных прохожих, которых наши корреспонденты встретили на улицах Тирасполя и Бендер.
Отмечаем кругу семьи с родителями, с родственниками, с сестрами, с братьями. Да, всегда очень весело, светло, ярко. Паски, где... крашенки, все как обычно. Мама всегда печет паски, я покупаю. Ну, в детстве мы красили шелухой. Теперь я покупаю красители, и ребенок дома красит. Ей интересно. Разные цвета. И это как бы развлечение ей.
С родными.
С родными, да, собираемся
дома
сидеть.
Да. В церковь пойду я. Да, с бабушкой, с бабулей. Ну, будем светить Пасху и яйца. С родителями это каждый год делаю, да. Пасхи печем бабушка, мама.
Ну, мы торжественно хотим ее отметить с Пасхой, с яйцами. И вообще у нас праздничное настроение. С куличом, ну, почти то же самое. Мы покупаем. Вот купили уже на рынке заранее. Это уже бабушки наши пекли, а мы уже покупаем. Мы покупаем такие картинки. Натуральные яйца и одеваем туда вот эти, ну, как чехольчики, наклеечки.
Я дома. С ними. Мама, бабушка. Мы приедем уже на готовенькое.
Ну, я лично не крашу пленочкой этой.
Ну, всё. Мама красит, конечно, там зелененькие, розовые.
В церковь тоже, да.
Работаю в такси. На смене за рулем. Работать. Вот и вся Пасха. Кататься, возить людей пьяных, трезвых, удовлетворенных этой жизнью.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
О христианстве и церкви, традициях и вере Василий Ботнаро беседует со священником Максимом Мелинте. Мы пригласили вас поговорить в неформальной обстановке. Представьте себе, что вас слушают не только ваши прихожане, но и те, кто редко ходит на службы или вообще не бывает в церкви. Над религией или церковью, верой в целом, давлеет потребительский дух, неприязнь и предубеждение. Начну нашу сегодняшнюю беседу с детского вопроса, который как-то задавали мне, но я не смог на него ответить. На каком языке говорит Бог? Ребенок спросил, если со мной Бог говорит на моем языке, то с французом, немцам, полякам, как он общается.
Франчезу, ку немцу, ку полонезу, он чилим бы ворвеште.
Фурмасен требаре.
Ну, прекрасный вопрос, чисто детский. Вероятно, именно в таком контексте мы и должны относиться к Богу, предельно просто и ненавязчиво. Помня, что Бог смешал языки в Вавилоне. Это значит, что Он знает языки, но говорит с людьми не только с учетом их этнической принадлежности. Он чувствует нас по биению сердца, по звучанию голоса, по душевному трепету. Слышит, знает и понимает каждого из нас. Ну, почему же тогда церковь не одобряет, даже осуждает различные духовные или псевдорелигиозные течения, которые как раз и пытаются говорить о вибрации духовности вне церкви, вне веры, вне Библии? Придает анафеме различных магов, белых ведьм, которые тоже носят нательный крестик. Вы предпочитаете держаться от них подальше? Лично я стараюсь, скажем так, держаться подальше от всего, что не приближает меня к Богу, даже в контексте нашей веры. Все, что в свете Библии представляется неверным и не приближает меня к Богу, не делает меня лучше, более трудолюбивым или миролюбивым. Все это чуждо Богу. Но откуда такая уверенность в том, что именно вы настоящие, и что не имеют никаких прав, например, те, кто проповедуют различные духовные течения? Я этого не говорил. Я так не сказал. Да, вы не сказали, но как представитель церкви, церковослужитель, вы не приемлете прозелитизм, обращение других в свою веру. Я не представитель церкви, но мне хотелось бы стать ее достойным членом. Я не представляю церковь, ее представляем все мы, и хорошие, и плохие, и активные христиане, и не очень равностные. Мы представляем себя своими действиями прежде всего. Допустим, спрошу о другом. У вас существует иерархия, и насколько известно, более чем жесткая. И когда вы допустили, скажем так, более вольную трактовку тех или иных событий, вышестоящие священнослужители призвали вас к дисциплине, и вам пришлось просить прощения, чтобы избежать запрета на служение. То есть вы каким-то образом вовлечены в эти структуры?
Помнишься, да. Ворбин, то уменешься, да.
С точки зрения мирской, да. Чисто по-человечески, да. Но я думаю, что там, где есть любовь, закон исчезает. Кстати, Христос как раз и боролся с этими формальностями, с тем, что любое движение человека сковано какими-то ограничениями, потому что до тех пор, пока человек умеет любить и целиком отдаваться ближнему, не думая о последствиях и личном комфорте, он уже является представителем, как вы сказали, посланником Бога на земле. И неважно, православный он христианин, атеист или агностик. Помните, в чем суть клятвы Гиппократа? «Не навреди». А христианство вводит еще одну ценность. Не только не навреди, но внеси свою лепту во что-то хорошее. Недостаточно сказать на исповеди «Я ничего не украл, никого не убил». В таких случаях я спрашиваю, а хорошего что ты сделал? В этом суть христианства. Не только не сделать ничего плохого, но любить недостойного, помочь ему собственным примером, показать, что добро есть. И каждый должен исходить из того, что именно он должен стать тем носителем света и добра. В этом призвание человека на земле, так я считаю.
Асты, если минеря он и он пипомент, аша кредио.
Говорю, смантор, кто-то шла...
Мне хотелось бы вернуться к тому эпизоду, когда вас посчитали слишком снисходительным к тем, кто не соответствует православным канонам. Вам тогда довелось испытать это на себе. Каково это — быть отверженным? В связи с этим у меня вопрос. Насколько воинствующим может быть православие, христианство прежде всего? В последнее время, особенно в вопросах политики, церковь становится крайне воинственной. Порой даже возвращается к традициям крестовых походов, за которые в свое время просила прощения. Католическая церковь покаялась.
Серика католика.
Пентру инквизиция. Пентру...
Попросила прощения за инквизицию.
Пентру кручады, сауну.
А за крестовые походы или нет? В какой-то мере. Там речь шла в более широком плане, но в основном за инквизицию. Но это касается исключительно римско-католической церкви. Православная церковь не просила прощения за те или иные отступления или за нарушение прав отдельных категорий граждан. Возьмем хотя бы старообрядцев. Церковь пока не покаялась и не попросила прощения за тысячи, миллионы русских, убитых за то, что крестились двумя, а не тремя пальцами, как постановил патриарх Никон. Несмотря на то, что церковь сегодня занимает менее жесткую позицию в этом вопросе, публичного покаяния с ее стороны не было. Но не было признания в плане того, что да, мы ошиблись и признаем свою ответственность за геноцид собственного народа.
А мы факут геноциду пропрулый попор.
Интересно было бы узнать, как чувствуют себя старообрядцы, староверы в Республике Молдова, а заодно спросить, насколько дозволено православию, христианству проявлять воинствующий характер и принуждать к вере огнем и мечом.
Ку фокши спада.
А чешин требары апари он моменту.
Но этот же вопрос возник в момент пришествия христианства на землю. Вспомним, Христос родился не в царских палатах, а в овечьей пещере. Почему он не собрал вокруг себя всех королей и не повел издать указ о принудительном переходе в христианство до признания его равноправной религии Константином Великим? Потому что насилу мил не будешь. Человеку нельзя привязать Христу. Нельзя насильно вогнать Христа в сердце и сознание человека. И как бы много я ни проповедовал самвона, если мои слова расходятся с делами, я не способствую сближению человека с Богом. И я могу часами говорить о доктрине, о догмах, но это не сделает человека добрее. Это не изменит того плачевного состояния, которое сложилось в нашей стране. С коррупцией, со свалками мусора вдоль дорог и так далее. Кто это делает? Те же христиане. Те же православные верующие, которые знают лишь то, что надо соблюдать определенные дни поста, надо ходить в церковь, исповедоваться и причаститься, и все. На этом их связь с Богом, с людьми и природой закончилась. Нельзя быть христианином для порядка. Нужно преодолевать этот формализм, этот фарисейский иудейский формализм, с которым на самом деле боролся Христос.
Формализм фарисеек, иудаек, кари лупта де факт Христос.
Да ну кумба...
Но не священники ли, отпуская грехи, поощряют лицемерие прихожан? Человек исповедовался, вы ему говорите, Бог простит, он выходит на улицу и продолжает свою нехристианскую жизнь.
Не крестина.
Суд.
Согласен на все 100%. До тех пор, пока церковь и предстоящие ее священники снисходительны к греху, к людским порокам, и не просто терпят их, но и поощряют, прямо или косвенно, нехристианское поведение будет процветать в нашем обществе.
Стаус перпетуен сочетать о нос.
Я кума читеску роман,
Я сейчас читаю роман Гильермо Ариаги «Дикарь», в котором описывается ситуация в Мексике, скорее всего, невыдуманная, где священник, которому надоело все это двурушничество, поощряет молодежное движение воинов Бога, которые посчитали необходимым создать организацию по борьбе с еретиками, своеобразный куклукс-план, наказывающих тех, кто нарушает заповеди Божьи.
Да, шатунч. Форцату в руцелуптику покату.
Да.
Ну, кредки есть индрептоцит, ши ачест...
Силой бороться с грехом. Не думаю, что это оправдано.
Йо мен треб, дак, ну, кумва, ято преоцей...
Да, и тут невольно напрашивается вопрос. Эти священники, которые выступают против паспортизации, настроены и настраивают паству против беженцев, которые облили грязью Майю Санду, утверждая, что она не сможет стать политиком, поскольку, видите ли, не замужем и так далее. Не напоминают ли такие методы проповедничества агрессивных воинов Бога?
Seamănă mult cu soldații Domnului violenți?
Da, știți, la noi există așa un mit legat de viața Sfântului Ierarh Nicolae.
Знаете, у нас существует миф, связанный с Николаем Угодником, который участвовал в работе первого Никейского собора, где предавали осуждению богохульную ересь Ария, и где, говорят, святитель Николай ударил еретика по щеке и был подвергнут церковному наказанию за то, что применил физическую силу. Так что и среди защитников православия многие находят уместной проповедь добра с кулаками, полагая, что Божье Слово необходимо защищать и подобными методами. Но я считаю, что Христос в заступничестве не нужен. Христос не памятник, не кладбище, которое необходимо защищать. И тут, как оказалось, я вступил в противоречие с псевдохристианами и не мог их назвать православными христианами, которые стали приводить различные аргументы, утверждать, в частности, что и Христос применил силу, когда изгнал торговцев из храма. Я спросил их, где написано в Священном Писании, что он их ударил. «Ну как же, — говорят они, — он сделал бич из веревок, но это не значит, что он их ударил». «Это само собой разумеется. Значит, Христос агрессивен?» – спросил я. «Нет». «Ну как же? Если он ударил, значит, проявил агрессию?» «Нет, это не так. Но как же не дать название действию? Ведь суть этого не меняется. Значит, мы оправдываем любое насилие, любую борьбу с теми, кто не такие, как мы. Другого цвета кожи, других убеждений и взглядов, другой национальности и веры».
«Де алте кулари, де алте конвинджери, де алте апартененцы, де алте опини».
Uitați-vă, iarăși este un nume de referință în Biserica Ortodoxă.
А что вы скажете о протоиерее Русской Православной Церкви Всеволоде Чаплине, который в прямом эфире пытался оправдать смертную казнь убийства? На вопрос модератора, как бы с заповедью «не убий», он сказал, что да, есть такая заповедь, но в самой Библии, буквально через страницу после нее, говорится о том, когда можно и даже нужно убивать. Если бы историю повернуть вспять, 95-й год, когда была запрещена смертная казнь в результате вступления Молдовы в Совет Европы, многие православные христиане, в том числе из тех, что хотят в вашу церковь, нашли бы достаточно аргументов в пользу смертной казни для насильников и преступников. Как бы вы попытались убедить этих людей в недопустимости смертной казни?
Cum i-ați convinge că pedeapsa capitală este inadmisibilă?
I-aș aminti despre episodul cu Hristos și femeia păcătoasă.
Я бы напомнил эпизод, когда книжники и фарисеи привели к Иисусу грешницу, обвиненную в прелюбодеянии, и спросили его, как с ней поступить. На что Иисус ответил, «Кто из вас без греха, первый бросьте в нее камень». Кстати, в соцсетях бывают очень интересные изображения. На первом плане Иисус с этой грешницей, а внизу люди с христами, иконами, стягами, которые бросают камни и в Иисуса, и в эту грешницу. Так что у нас есть эти два лагеря, две крайности. Те, кто считают себя безгрешными и уверены, что никак не согрешили перед Богом и людьми, и те, кто считают себя настолько грешными, что не видят возможности примирения с Богом. Но в середине есть и группа людей, которые видят вокруг себя одних грешников и считают себя вправе бросать в них камни. Увы, мы часто видим подобные проявления в нашем окружении, в нашем обществе. Но все-таки, существует ли какая-то классификация грехов? Одно дело солгать, другое дело убить. Грехи-то разные, не так ли? Когда Господь через Моисеева возвестил заповедь «Око за око, зуб за зуб» — это повеление для всего общества, как поступать с преступником, а не разрешение пострадавшему мстить своему обидчику. Нигде в Священном Писании Бог не допускает убийства или агрессию по отношению к другому человеку. Например, Он говорит, что укравший должен вернуть все украденное. Нанесший увечье или убивший ближнего своего должен понести аналогичную кару. но решать это справедливому суду по справедливым законам. Когда Христос пришел на землю, именно по этому поводу у него возник конфликт с книжниками, которые к 10 заповедям добавили еще более 900 правил из их Талмуда и книжных писаний, а он недоумевал. Так вы поняли слово отца моего. В храме устроили базар из 10 заповедей и составили целую книгу правил. Что делать, как не делать.
Чи сфач, кум сфач, кум сину фач.
Акума Христос дакар венис вада.
Если бы сегодня Христос пришел посмотреть, я снова о высокопоставленных священнослужителях. Он схватился бы за голову.
Да.
Именно это наводит на следующий вопрос. Ощущаете ли вы себя представителем церковной структуры, церковной иерархии? Потому что вы, конечно, исключение, но над вами стоят прелаты, у которых уже точно есть крутые автомобили, есть большие дома, есть бизнес. И в этом случае как вы себя чувствуете в этом духовном сословии? Ведь именно вам, который на самом деле другой, не такой, как они, именно вам нередко приходится испытывать последствия. Потому что, согласитесь, многие люди избегают вашего посредничества, посредничества ваших коллег как раз потому, что недовольны несоответствием между тем, как ведутся проповеди и как происходит в реальной жизни. Ведь не секрет, что многие прихожане руководствуются написанным правилом, которое бытует в миру. Следуй словам батюшки, а не его делам. Политики прекрасно усвоили это, они тоже говорят: «Ведите себя так, как мы велим, как велят изданные нами законы. Сами же не делайте так, как мы». Что вы на это скажете?
Dar nu vă comportați ca noi. Dumneavoastră, la asta ce aveți dispus?
Eu intuiesc că Bizanțul, el...
По моему мнению, Византия в значительной степени способствовала этому дистанцированию духовенства от мирян, от простых христиан, чего не было на заре христианства. На значительном этапе христианства не было вождя, не было прелата, как вы выражаетесь, не было епископа. Был только человек, который собирал сообщество христиан и проводил богослужения. И это отмежевание с веками становилось все заметнее, все глубже и проявлялось в том числе в особом одеянии для священнослужителей, в требовании к верующим стоять в определенном месте за незримой чертой, а еще раньше и за забором, который был символическим и скорее имел практическое предназначение. Духовенство все больше отдалялось от прихожан, и со временем сформировался ошибочный, по моему мнению, концепт, что те, кто стоят по ту сторону забора, там, где находится алтарь, они ближе к Богу. Лично у меня нередко возникают споры с верующими, которые говорят: «Батюшка, вы это можете сделать? Вам это дозволено, потому что вы ближе к Богу». На что я отвечаю: «Нет, у меня никакого пароля для общения с Богом, и крыльев у меня тоже нет. Я такой же, как и вы все. У меня свои грехи, свои недостатки. У меня такие же права и такая же ответственность перед Богом, как у всех остальных людей». Вы можете изменить положение дел, с которым, похоже, вы не согласны, потому что, когда вы пытались пересмотреть порядок, вам посоветовали проявлять смиренность, унять бунтарский дух. Вы можете что-то изменить в этом смысле? Или, возможно, необходимы какие-то более радикальные перемены для привлечения верующих?
Atragerea creștinilor.
Atâta timp cât конфрации мои.
До сих пор, пока мои собратья, коллеги по цеху, назовем их так, более популярно будут руководствоваться принципом, согласно которым они представляют касту избранных, как это было в Израиле, священнослужителей, составляли отдельную партию, совершенно отличную от остального народа, они считались безгрешными и состоящих в особых отношениях с Богом. До тех пор, пока остальные верующие не будут узнавать свои права и не будут участвовать в жизни христианского сообщества, к которому они принадлежат, до тех пор, пока верующие не будут проявлять интереса к тому, какое место им отводится в сообществе, а будут кочевать от одной церкви к другой, выбирая, где крестить ребенка, где венчаться, где красивее. Или где подешевле. Может и где подешевле, до тех пор никаких перемен не ждите. Я не призываю к революции, Боже упаси. Ни о чем таком даже и думать не думаю. Но у меня в голове крутится вопрос: когда мне придется держать ответ перед Богом? Что я Ему скажу? Как я использовал данное им время? С чем я предстал перед Ним? Он ведь меня не спросит, носил ли я золотой крест, совершил ли начатое строительство, какими званиями или дипломами удостоен, был ли я доктором наук. Он спросит, кормил ли я голодных, одевал ли раздетых, ухаживал ли за больными. Вот о чем спросит меня Христос. Все остальное его не интересует.
Asta se întrebe Hristos. De restul nu interesează.
Imediat o să ne întoarcem apropo la cruce. De ce anume așa?
Вернемся, кстати, к кресту. Почему ваш крест именно такой? И еще. Некоторые священники отказываются назначать цену за услуги. Лично я был свидетелем, когда священник пришел осветить дом моей дочери и наотрез отказался брать деньги. И уверен, не потому, что там был я, просто он сказал, это наш долг. Для меня это было очень неожиданно, но слышу, что все больше священников отказываются брать деньги. Думаю, какие-то деньги им не помешали бы, ведь на каждом шагу предстоят немалые расходы. Но они отказываются. И о таких примерах я слышу все чаще. Не является ли это выражением протеста, сопротивления?
Ну, все равно о резистенции.
Потом с нами резистенция, потом с нами он апдейт.
Может и сопротивление, может это попытки обновления, перемен, которые как искры возникают то тут, то там. Мне бы очень хотелось, чтобы эти порывы шли из глубины души, и не только отказываться от этих поборов, но и объяснить, почему мы так поступаем. Честно скажу, лично мне давно хотелось отказаться от поборов. С большим трудом мне удалось убедить приходской совет, потому что именно он принимает решение по наиболее важным вопросам в жизни сообщества, что ненормально это, неправильно взимать деньги. К моему слову прислушались, мы отказались от сборов, а верующим сказали так. За крещение, венчание, похороны и другие услуги деньги не взимаются. Кто хочет и может, пусть жертвует на благо церкви. Но знайте, что деньги пойдут не в карман священника, а на церковные нужды, в том числе на нужды нашего социального центра, который является частью нашей благотворительной деятельности. Я настойчиво при каждом удобном случае пытаюсь рассказать о своей внецерковной работе при приходе. Пусть люди знают, что я не стою и не жду калачей. Более того, бывали случаи, когда люди подходили к дому, стучали в дверь, открывала матушка и на вопрос «Где батюшка?» отвечала на работе. «Какая работа? Что он еще где-то служит? Не здесь ли его работа?» «Нет, не здесь». Точнее, не только здесь его работа. А где же? В тюрьме. Я это к тому, что сложился некий стереотип у нашего гражданина, верующего молдаванина, называйте его так, как хотите, который считает, что батюшке работа не нужна, потому что место его в церкви. И вот эти постепенные перемены могут повлиять на отношения между верующим и Богом, не между верующим и священником. Люди приходят не к отцу Максиму, не к священнику X, Y или Z. Они приходят к Богу. Я лишь тот, кто держит их за руку, как ребенка, который делает первые шаги. Я лишь тот, кто указывает им направление.
Фак индичу. Дирекция.
Дар абсолютизария процедурилор...
Но абсолютизация процедур, литургии ритуалов, то, что часто происходит в церкви. Меня, например, задевает, когда я прихожу в церковь, и обязательно найдется какая-то пожилая женщина, которая наставительно скажет «нельзя держать руки за спиной», а другим женщинам накажет набросить платок на голову, сделает замечание по поводу слишком короткой юбки или еще что-то. Такого рода надзирательство, не обязательно исходящее от священника. Вы вот говорили о приходском совете, что обязательно должен быть такой сердитый наставник, который всем делает замечания. Как избавиться от этой второй прослойки, которая стоит ниже духовенства, но порой до такой степени казенно-непреклонно, что не по себе как-то становится?
Стоит страту 2, суб преоции.
При ней конворбире зильник.
Воспитательными методами, ежедневными беседами. Я постоянно говорю об этом. Каждый день говорю о свечах, о дисциплине в церкви, о том, что если в церковь зашла мать с ребенком или беременная женщина, ей нужно уступить. Все это проявление культуры. Ведь мы не только христиане. Мы культурные, образованные люди. Увы, часто бывает иначе. Если ты христианин, то еще не факт, что ты культурный, воспитанный человек. И в этом наша трагедия. Потому что мы идем в церковь, но мать с ребенком можем и не заметить. И так она простоит всю службу с ребенком на руках, и никто не уступит ей место, понимаете? Тогда как первые правила, первые советы христианам были следующие. Если в церковь зашла мать с ребенком, уступи ей свое место. Это говорит о том, что когда-то христиане сидели во время службы. И простая рекомендация – уступи место матери с ребенком. Все. В этом проявляется культура в уважительном отношении к тому, кто слева или справа от тебя. Если этого нет, то можно сколько угодно говорить о 10 заповедях, о посте, иконах и мощах, о многом другом. Это не сделает нас лучше. Совесть левее, как говорят молдаване. Очень трудно говорить с таким православным христианином. Ему легче не есть неделю, две-три воздержаться от мяса, молочных и рыбных продуктов на протяжении всего Великого Поста, чем измениться немного самому. То самое обновление, о котором мы говорили выше, провести собственную перезагрузку, переоценку своих убеждений, взглядов, отношений с другими людьми, с природой, с окружающим миром.
Рестартаре а конвинчерло а релацилор куамни.
Это была беседа главы кишиневской редакции «Свободной Европы» Василия Батнару со священником Максимом Мелинте. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».